12 ноября Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда «Беринг Восток» Майкла Калви. По сути, мы сейчас видим, как распадается длившееся 2 года уголовное дело против одного из наиболее верящих в Россию иностранных инвесторов. Притом речь идет об очень известном инвесторе-предпринимателе. Уголовное дело о растрате. На него завели, и тут тоже оговорка, чтобы снять возможные юридические претензии. Скорее всего. На Калви завели уголовное дело, чтобы надавить в хозяйственном споре. Предлагаю сейчас вспомнить историю Калви, который еще в 90-е в Советском Союзе стал российским инвестором, видел и распад СССР, и прошел 90-е с приватизацией, помог взлету многих новых российских компаний, а потом оказался фигурантом этого самого дела, как какой-то простой рядовой российский коммерсант. И это случилось с ним, несмотря на широкую огласку и политическое заступничество. Прежде чем продолжить, небольшая реклама.
Всем привет! С вами снова подкаст «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2,5 года.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Дочка Маша, ей 14, сын Миша, ему 19, а еще сын Костик, ему 6.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3, на самом деле, ближе к 4 годам. Мы сегодня говорим про секс после родов.
Когда мы решили записывать подкаст на эту тему, я дома 2 дня на бумажке выписывала разные обтекаемые фразы, потому что я думаю, что это самый сенсационный выпуск подкаста для моих детей, их одноклассников, которые слушают.
С нами сегодня, я очень этому рада, Арина Винтовкина, мама 8-летней девочки Мини Винтовкиной, секс-просветитель, автор инстаграм-блога и телеграм-канала «Это нормально».
И смешной нюанс, когда ты спрашиваешь у своего врача после родов, скажите, а когда можно будет заниматься сексом? Она мне сказала, какой секс, милочка моя? О ребенке подумай, о том, чтобы грудное вскармливание наладить, подумай, о том, чтобы, не знаю, выспаться, а ты про секс мне тут свой.
Пишите нам, мы очень любим ваши письма, они наталкивают нас на разные размышления и немножко рассказывают нам о внешнем мире.
Ставьте нам лайки, звездочки.
Пишите комментарии.
Хорошие комментарии. Обнимаем вас.
Пока-пока.
Итак, про Майкла Калви. И прежде чем оказаться в 2020 году, ну или хотя бы в феврале 2019, когда произошел арест, давайте вспомним, кто вообще такой Майкл Калви. Слово бизнесмену, банкиру Олегу Тинькову, ну и самому Майклу Калви. Это сейчас будет отрывок из древнего 2012 года выпуска тиньковского YouTube-шоу «Бизнес-секреты». Кстати, слушаешь его и понимаешь, это ведь тоже документ эпохи, прошлой эпохи, когда доллар был по 38 рублей, хамон, пармезан в магазинах. А у таких слов, как «санкции», «Боинг», «Донецк» или «Крым» был совсем другой смысловой ряд. Но я отвлекся. Тиньков, Калви, слушаем.
Майкл Калви известен тем, что на многих рынках, вот я недавно был в США, считается как самый успешный инвестор в России.
Я американец из середины Америки, из штата Оклахома. Я учился в государственной школе, там сам финансировал свой education, у меня была стипендия, и я начал работать уже с 13 лет, и не был один. Нет, просто средний. Родители не хотели вот, финансировать университет, и они платили за какие-то небольшой части, я должен сам финансировать все остальное.
Потом у Калви было все то же, как в книжке про осуществившуюся американскую мечту. В возрасте 15 лет он работал в Макдональдсе, первый бизнес успел создать и продать еще в университете, а потом его настиг инсайт. Ну, также тоже пишут обычно в книжках про бизнес-успех. Это случилось, когда Калви, будучи весьма молодым человеком, путешествовал по Европе, и тогда как раз европейский континент переживал падение Восточного блока. Благодаря этому откровению Калви некоторое время проработал в Европейском банке реконструкции и развития, отвечал там за инвестиции еще даже не в Россию, а в Советский Союз. Потом создал один из первых в России фондов прямых инвестиций, остался в стране на десятилетие. В общей сложности этот фонд вложил в страну около 2 миллиардов 800 миллионов долларов. И давайте назову несколько компаний, в капитале которых успел поучаствовать Калви и его структура. Вымпелком – это компания, которая владеет брендом Билайн. Империя СТС, IT-империя Яндекс, Вкусвилл, это такие московские супермаркеты, интернет-магазин Озон, ну и так далее, включая банки, лизинговые компании, нефтегазовый сектор, недвижимость. Вот теперь мы готовы перенестись в 2019 год. Про Про последние 2 года жизни Майкла Калви и про его бизнес мы поговорим с корреспондентом издания The Bell Анастасией Стогней. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
2 года назад появилось дело в отношении вот этого очень известного на рынке бизнесмена, притом иностранного. Это, наверное, важно. У нас низкопоклонство перед Западом, уважают иностранцев, более трепетно к ним относятся. Можете описать само дело, коротко, реакцию на него, а уже потом подоплеку, как оно появилось?
Ну да, когда мы говорим «дело Майкла Калви», то мы имеем в виду именно уголовное дело, которое развивалось в России. Ему предшествовала там целая цепочка корпоративных споров, о которых мы действительно, наверное, подробнее поговорим потом. Но в России все выглядело так. То есть в феврале 2019 года, буквально без объявления войны, появились сообщения о том, что задержали Майкла Калви и еще нескольких его коллег по фонду «Беринг Восток». Это действительно было как гром среди ясного неба, потому что у Майкла Калви была абсолютно безупречная репутация на рынке, потому что ничего не предвещало. Хотя часто в таких ситуациях бывают тревожные звоночки, здесь ничего этого не было. То есть все подробности мы узнавали вот в режиме реального времени в зале суда. Суд состоялся вскоре после задержания. Выяснилось, что на Майкла Калви написал заявление о возбуждении уголовного дела Шахзод Юсупов. Это такой человек, он миноритарий банка «Восточный». Банк «Восточный» — это банк, который получился в результате объединения 2 банков «Юниастром» и «Восточный экспресс» в 2017 году. И у фонда «Беринг Восток», который возглавлял Майкл Калви, ну и возглавляет как бы фактически до сих пор, там была контрольная доля. И вот Шахзод Юсупов считал, что Майкл Калви ввел в заблуждение совет директоров этого банка, придумал там некоторую хитрую схему, в результате которой из банка были выведены активы. И на этом основании вот он потребовал разбирательства уже в рамках уголовного процесса. Всех 5 фигурантов этого дела в тот же день поместили в СИЗО. Первым оттуда вышел Майкл Калви под домашний арест, потом очень нескоро под домашний арест вышли все остальные. Это тоже было, ну, прям такое шапито, то есть реально делалось все, чтобы люди выйти не могли. Вот если коротко, то так.
Да, небольшое уточнение. Перед тем, как начать с вами разговаривать, я предысторию дал, но в самых общих чертах, и я не упоминал, что кроме Калви еще несколько человек было задержано, и вот они отпущены тоже вместе с ним. Это важное уточнение, но пусть будет главным героем все-таки сам Калви. По сути, можно говорить, что был хозяйственный спор, и там фигурировал ПКБ, вы говорили про хитрую схему «Первое коллекторское бюро». Но просто зафиксируем, что обошлись с Калви как с простым российским коммерсантом. Ну, то есть порешали, закрыли, надавили при помощи уголовного дела в ходе вот такого переговорного процесса чисто бизнесового. Куча таких историй есть в России и про владельцев небольшого бизнеса, и крупного, вспомним АФК-систему, сделку по Башнефти и Роснефть, да? Все так? Это же вот, ну, по сути, было оно?
Это, по сути, конечно, было оно, потому что действительно там долго тянулся корпоративный спор, он начался, ну, уже вот конкретно в суде больше, чем за год до того, как Калви задержали. То есть, иначе, чем аргумент в корпоративном споре, вот это задержание уже по уголовному делу воспринимать действительно было нельзя. То есть, да, совершенно очевидно. Но вот как раз симптоматично, что, с одной стороны, с Калви обошлись так же, как обошлись бы с любым другим российским бизнесменом, против которого у кого-то есть какие-то соображения нехорошие. Вот. Но в то же время, вот действительно, вместе с ним задержали еще нескольких человек, и все-таки Калви, учитывая то, что он иностранец, учитывая то, что он американец и вообще его вес, все-таки с ним обходились чуть-чуть получше, чем со всеми остальными. То есть, например, другие фигуранты дела сидели в СИЗО, там, по-моему, 5 месяцев. У них не было возможности даже поговорить с семьей, хотя у них там куча маленьких детей у всех и так далее. Калви все-таки вышел под домашний арест. Это довольно, ну, слабое утешение, но довольно характерное в то же время.
Угу. И в чем состояла схема?
Нужно немножко откатиться назад, чтобы объяснить, из-за чего весь сыр-бор. Все началось довольно быстро после того, как 2 банка объединилось, то есть в 2017 году был Артем Аветисян, у него был банк «Юниаструм», и был, значит, банк «Восточный экспресс», которым частично владел фонд «Беринг Восток». Для банка «Юниаструм» ему были нужны деньги, он хотел развиваться, он хотел стать таким опорным банком для малого и среднего бизнеса, и вот Артем Аветисян эту идею даже продвигал на высочайшем уровне, то есть, насколько нам рассказывали источники, он чуть ли не к Путину уходил, может быть, не сам, может быть, через кого-то, но вот с тем, что давайте создадим такой вот банк именно для малых и средних, он будет полугосударственный, вот, но из этого, как бы, спойлер, ничего не вышло. Но так или иначе, на развитие нужны были деньги. А банку «Восточный» тоже деньги были нужны на докапитализацию. Ему нужно было там около 3-5 миллиардов рублей. На самом деле, все, с кем мы разговариваем, говорят, что Аветисян и Калви — это вообще люди из разных миров, из разных плоскостей. Для всех было шоком, что они вот тут вот как-то сошлись. Но так получилось. У них довольно быстро накопились взаимные претензии. И главный, как бы, корень зла заключался в неком опционе. То есть они, когда соединяли эти банки, они распределили доли так. То есть Аветисян получил 32%, Баринг Восток около 45%, чуть-чуть меньше. Остальное было у миноритариев. Но у них была договоренность, что через несколько лет Артем Аветисян получает право на опционы. То есть еще почти на 10% в этом банке, и тогда уже контролирующим акционером становится он. Опцион должен был исполниться в 2018 году, но что-то пошло не так, и Баринг Восток заявил, что «Ой, погодите-ка, опцион, наверное, мы исполнять не будем». Почему Баринг Восток это сделал? По их версии, которая, ну, действительно соответствует тому, что на самом деле происходило, из объединенного уже банка были выведены средства. Каким образом? Они утверждают, что банк Юниаструм и лично Аветисян выдавал кредиты каким-то суперсомнительным предприятиям. Там очень смешные реально конторы, то есть, например, какая-то грибная ферма полумертвая, какой-то консервный завод, ну, в общем, что-то очень смешное со всеми владельцами этих бизнесов или Аветисян, или миноритарий этого банка с его стороны были знакомы. И как бы якобы, что на момент выдачи кредитов уже было понятно, что их не вернут, и этот общий банк, он продолжал реструктурировать эти задолженности на очень льготных условиях, понимая при этом, что деньги не вернутся. Поэтому вот Баринг Восток счел это выводом активов. Они говорят, ну, мы же на опцион договаривались до того, как вы активы начали выводить, а тут такое происходит. Все изменилось, опцион выполнять не будем. И вот здесь, на самом деле, и возник изначально корпоративный конфликт, потому что страна Аветисяна говорила, не, ну мы договорились, договорились, значит, исполняйте. Баринг Восток говорил, не, мы договаривались в других условиях. После этого он инициировал первое разбирательство в лондонском арбитраже. Вот, там была, на самом деле, целая цепочка бесконечная практически судов, то есть обе стороны постоянно подавали друг на друга какие-то заявления по всему миру, то есть они начали в Лондоне, и там, собственно, Баринг пытался оспорить необходимость исполнить вот этот опцион. И через год, на самом деле, как ни странно, странно, потому что все были уверены, насколько мне рассказывали там мои собеседники, близкие к этим вот сторонам конфликта, что Аветисян и сам думал, что в Лондоне выиграет скорее страна Баринга, просто потому что они иностранцы, потому что у них там лучше какие-то связи, к ним там лучше относятся и так далее. Но удивительным образом, через год лондонский арбитраж решил, что право на опцион у Аветисяна есть, но при этом он не постановил, что опцион надо вот немедленно выполнить. И поэтому это разбирательство как бы затянулось, и вот оно шло. Одновременно с этим Баринг Восток пошел в суд на Кипре, потому что структура, через которую Баринг Восток владеет банком Восточный, она зарегистрирована на Кипре. И там через суд он попытался доказать, что Аветисян не имеет права вообще судиться нигде, кроме как в Лондоне, потому что они небезосновательно предполагали, что он пойдет судиться в России, причем в какой-нибудь региональный суд, что потом действительно произошло. И тут уже, ну, будут совершенно не бизнес-соображения решать исход этого дела, а какие-то другие. И кипрский суд действительно запретил частично, скажем так, судиться где-то кроме Лондона. Тем не менее, Аветисян пошел в суд в России, но в России вот он пошел в суд по поводу корпоративного спора уже после того, как началось уголовное дело. И на самом деле, если бы уголовного дела не было, это был бы еще один из многочисленных таких вот долгих, тягомотных корпоративных споров, которые идут в иностранных судах, за которыми мы внимательно следим, но как бы они реально могут тянуться годами. И здесь вот какой-то баланс и какое-то, не знаю, такое джентльменское соглашение, на мой взгляд, было именно нарушено вот в момент, когда появилось уголовное дело. И если подводить сейчас итог всем этим корпоративным спорам, то на момент заключения мирового соглашения, а на прошлой неделе или на позапрошлой неделе стороны таки пришли к мировой, этого все очень ждали, они очень долго договаривались, и вот они договорились. То есть на момент мировой ситуация корпоративная была такая. В России Аветисян доказал, что он имеет право на исполнение этого опциона, и Баринг действительно был вынужден его исполнить, то есть он передал 10% банка Аветисяну, и Аветисян стал сейчас контролирующим акционером. У Баринга, в принципе, в теории были шансы на победу в Лондоне. То есть, во-первых, что суд все-таки мог счесть, что теоретически право на опцион у Аветисяна есть, но практически исполнять его не надо. И плюс Баринг пытался доказать, что Аветисян, когда я говорю Аветисян, я имею в виду всех миноритариев с его стороны и Аветисяна тоже. То есть не обязательно лично он подавал как бы эти иски, конечно же. То есть у Баринга была возможность еще доказать, что он проявил неуважение к суду, а это довольно серьезное с точки зрения британского права нарушение, то есть можно оказаться в тюрьме за него. Неуважение заключалось в том, что по решению кипрского суда судиться они могут только в Лондоне, а Аветисян начал судиться и в России. Но мировое соглашение предполагает, что все иски отзываются. Поэтому как бы все фиксируется в том виде, в котором оно есть, а в том виде, в котором оно есть, контролирующим акционером остается Аветисян. Баринг постепенно выходит из этого многострадального Восточного, уверена, что уже с легким сердцем, потому что, конечно, это такой болезненный очень актив для них. То есть можно сказать, что все-таки Аветисян выигрывает корпоративную часть этого спора.
Ну и зафиксируем еще раз. Я не прерывал вас, когда вы рассказывали вот эти безумно интересные, на самом деле, подробности, потому что важно подчеркнуть, это не какое-то особое специальное дело, это именно хозяйственный спор, вы это блестящим образом подтвердили. Вы, наверное, часто слышите, кстати, применительно к российскому бизнесу замечания типа, что ну вот когда так через следствие, через уголовное дело воздействует на партнера, это еще в России нормально, это какая-то гуманизация нравов. В 90-е годы, особенно банкиры банкиров, просто убивали, взрывали друг другу машины, киллеров подсылали, а сейчас гуманизм у нас расцвел. Вы также к этому относитесь или для вас все-таки это диковато?
Нет, для меня это абсолютно диковато, но для меня вообще какая-то вот эта парадигма, что давайте найдем место, где все обустроено еще хуже, чем у нас, и сравним себя с ним, и на его фоне будем выглядеть страной первого мира, мне эта логика кажется довольно странной. То есть из серии, когда нам рассказывают, что вот чего вы жалуетесь, у вас на протестах никого не убивают, в Беларуси убивают, ну это просто для меня какая-то неприемлемая логика, потому что ну, убивать людей не очень хорошо и довольно глупо себя сравнивать с таким примером. Здесь то же самое. Ну, то есть, гуманнее ли посадить человека в СИЗО, а не убивать его? Ну, наверное, гуманнее. Но насколько это как бы правомерно с точки зрения решения бизнес-конфликта, ну, на мой взгляд, это не цивилизованный способ решения бизнес-конфликта. И это, конечно, не только моя точка зрения. Вообще вот в контексте дела Калви постоянно звучала фраза «инвестиционный климат». Конечно, говорить вообще об инвестиционном климате в России, ну, так, если по-честному, на мой взгляд, довольно комично. После Крыма, после санкций, то есть понятно, что как такую прям мекку для иностранных инвестиций никто Россию уже давным-давно не воспринимает. Но все-таки кто-то здесь работал, вот как тот же Беринг Восток, как тот же Майкл Калви. Потому что в России много классных компаний, а тут нужно говорить, что фонд Беринг Восток, ну это чтобы не было некой абстракции, он реально инвестировал во все, чем мы пользуемся. То есть Беринг Восток был одним из первых инвесторов Яндекса, они инвестировали в Тинькофф Банк, в Авито, вот реально куда ни плюнь, любой сервис, там, скорее всего, как-то этот фонд засветился. То есть, на самом деле, мне кажется, вот мы можем быть очень даже здорово благодарны. Но при этом, конечно, задержание Калви, оно вызвало действительно очень большой уровень тревожности на Западе, скажем так, потому что действительно все понимали, как в России все работает, и на самом деле и Беринг Восток тоже здорово понимал, как здесь все устроено. У нас даже вот когда их задержали, у нас была заметка с таким заголовком, эти ребята отлично понимают, как здесь все устроено. И суть его в том, что действительно Беринг здесь работает с 1994 года, и за это время ну, конечно, они поняли, как решаются здесь вопросы. Конечно, у них были очень хорошие связи и с рядом чиновников, и с рядом там крупных бизнесменов, близких к чиновникам. Но оказалось, что этого всего недостаточно. Вот. И, конечно, это не цивилизованный способ решения споров, ровно потому, что он нас еще больше в какой-то вгоняет такой автаркический путь. И это очередной гвоздь в крышку гроба с нашим инвест-климатом.
Но это прямо очередной гвоздь, или эти риски уже были учтены, зашиты в премию, и все действительно это понимали? Ну, какое эпохальное дело? Ну, чего, мы не знали, как это все устроено, мы не видели, почему-то опять хочется вспомнить дело АФК-системы, или, не знаю, какое-нибудь любое другое. Годы же не проходят, чтобы аналогичное дело, более-менее крупное, более-менее мелкое, не состоялось. Никто же всерьез не воспринимает те стародавние слова президента Медведева про «хватит кошмарить бизнес». Все же понимают, что в рамках системы МВД, ФСБ есть специальные люди, к которым можно обратиться, и при наличии минимальных связей, ну и некоторой финансовой заинтересованности этих людей, все можно устроить. Они и сами выступают участниками процесса, в смысле контролируют какие-то бизнесы.
Это хороший вопрос, у меня нет однозначного ответа на него, и на самом деле у всех, с кем мы разговаривали, мы огромное количество материалов на отчет написали. Мне просто кажется, что на отчет вот реально есть два полярных мнения. Первое мнение называется, да, действительно, что все было зашито в риски, то есть все, кто питал какие-то силы, сильные иллюзии насчет российского рынка, они с этого рынка ушли. То есть первые вообще крупные инвестбанки еще в 2008 году ушли, когда был кризис, потом после Крыма многие уже стали уходить, и частные инвесторы, и фонды, и так далее. И поэтому действительно сейчас вот даже в контексте, там, не знаю, победы Байдена в Америке, говорят, что ой, да чего вы боитесь, даже новые санкции, как бы никого уже не отпугнут, все, кто боялись, все ушли. Есть другое мнение, что несмотря на все это, все-таки была какая-то как раз уверенность, что если ты знаешь, как здесь все в России работает, будучи иностранцем, то ты сможешь договориться, ты сможешь себе какую-то обеспечить более комфортное существование, сможешь здесь как-то нормально инвестировать. И вот, наверное, в этой связи дело Калви было каким-то очень симптоматичным. И плюс у него действительно была очень хорошая репутация. То есть это было показательно. Было много же в последние годы, помимо АФК-системы, реально, ну, десятки каких-то таких громких дел с посадками бизнесменов и чиновников, можно того же Люкаева вспомнить и так далее. Но не было ни одного кейса, когда за человека такое количество каких-то публичных фигур вступает отступались. А когда вот задержали Калви, за него просили, и в публичном поле были какие-то письма официальные или высказывания, и в непубличном. То есть, когда, например, нам источники рассказывали, что вот этот сходил, тот сходил, но за него вступились вот реально все. Начиная от Аркадия Воложа, Германа Грефа, заканчивая Кириллом Дмитриевым, это глава РФПИ, и даже там Максим Орешкин показательно приходил на встречу с акционерами Беринг Восток, когда уже Калви там глубоко сидел. Это тоже воспринималось как сигнал поддержки. То есть, мне кажется, что про всех остальных просто было такое понимание, что ну да, Россия, ну да, там вот так вот вопросы решаются, но все-таки это какие-то не очень чистые люди, не очень чистые сделки. А тут было ощущение, что, не, ну реально практически чуть ли не святой человек, и с ним тоже так обошлись, ну точно тогда вот все с концами, но мне здесь важно и хочется сделать дисклеймер, что на самом деле мне там очень не хотелось бы поддерживать позицию, не знаю, Владимира Путина, который говорил, а вы дело не видели, а я видел. Вот, дело никто не видел, и на самом деле оно выглядит очень криво, оно 15 раз разваливалось и склеивалось, там действительно понятно, что вот уголовное дело — это только инструмент давления, ничего больше, но есть мнение, что и со стороны Беринг Восток тоже часть договоренности была нарушена. Но другой вопрос, что вот этот там образ святости, он может быть немножко преувеличен, и все было не совсем так. Но мне кажется, это не очень важно, потому что на самом деле, ну, все равно, это были какие-то корпоративные договоренности или джентльменские соглашения, и решать это нужно в рамках корпоративного разбирательства, а не уголовного.
Это еще какая-то, не хочется грубое слово использовать, логика, которую исповедуют и любят транслировать разного рода оперативники, про то, что все не так просто, и мы его, конечно, не за это сажаем, а за ним есть грешки, но вообще в любой цивилизованной системе все-таки судебная, да, должна рассматриваться ситуация, и ситуация, а вы докажите. Если за ним есть какие-то другие грехи, нарушения каких-то договоренностей, доказывайте и делайте это через суд, и пусть эти договоренности будут писанными. Вы сказали про тех, кто поддерживал Калви. Была в его деле и огласка, и большой резонанс в прессе, и были эпизоды, которые вызывали безусловное сочувствие с лечением онкологии, когда следствие, мягко выражусь, не способствовало реабилитации Калви в связи с этой онкологией. Вы знаете, вы когда вот в том числе сейчас про это говорили, я вспомнил еще про одно дело одного журналиста. Давайте его для конспирации назовем Иваном, простым русским именем. Он примерно в то же самое время, что Калви, оказался в очень похожей ситуации. Некто в ходе, так сказать, заочного спора о свободе прессы Ивана, давайте я выражусь на арго специфических людей, которые этим занимаются. В общем, некто заказал ментам закрыть пациента, чтобы порешать проблемку с человечком. И все очень похоже на Калви, даже вплоть до каких-то подробностей. Когда арестовали Калви, шел Сочинский экономический форум, когда арестовали этого условного или неусловного журналиста Ивана, шел Петербургский форум, и журналисты, участники форума таким образом смазали повестку высшим лицам в государстве, и было принято центральное политическое решение о том, что нужно дело пересмотреть. В случае с журналистом Иваном дело обернулось своей противоположностью. Не его стали судить за распространение наркотиков, а возбудили дело о фальсификации уголовного дела против полицейских. В случае с Калви почему-то так не произошло. Почему высшее политическое руководство не восприняло вот это дело против очень чистого, очень известного инвестора, которого многие поддерживают, как эксцесс и не переиграло назад?
У меня есть здесь только мои личные соображения, которыми я могу поделиться, потому что мне кажется, что наверняка мы пока не знаем, и не факт, что когда-нибудь узнаем. А мои личные соображения такие, что, во-первых, действительно, дело условного или безусловного Ивана, оно абсолютно уникальное, потому что система назад сдавать просто страшно не любит. И чем на более высоком уровне принимались решения определенные, тем меньше вероятность, что они будут откачаны. В случае с Иваном решения все-таки, как я понимаю, принимались не на высоком уровне, а на каком-то, если можно так сказать, довольно местечковым. Во-первых, они принимались на местечковом уровне, во-вторых, Иван все делал очень грамотно, то есть там, правда, было очень трудно бы что-то, наверное, доказать.
И решение именно о фабрикации, а не о том,
да,
что...
Да, да, решение о фабрикации, конечно. В случае с Калви, если верить нашим источникам и источникам наших коллег, то все-таки решение, ну, скажем так, санкцию на возбуждение этого дела могли дать на достаточно высоком уровне, а если не санкцию, то поддерживать вот эту идею могли на высоком уровне. То есть называются там разные имена и фамилии в этой связи. Во-первых, упоминается сын Патрушева, который тоже банкир, и они были якобы дружны с Аветисяном, вместе одно время сидели в совете директоров одного банка, и вот считается, что это могло быть одним из рычагов давления. Другим рычагом называют первого вице-премьера инженера Андрея Белоусова, с которым Аветисян, ну, он никогда этого не скрывал, что они очень близко знакомы. Сам Белоусов тоже это знакомство подтверждает, но говорит, что никоим образом он вот в этом вот конфликте не участвовал, но на месте, в общем, Белоусова любой бы человек тоже это утверждал. Как на самом деле мы не знаем, но допускаем, что это мог быть такой серьезный инструмент, и Белоусов на момент возбуждения этого дела был даже не первым вице-премьером, а советником Путина по экономике. То есть, ну, вот выше уже довольно трудно придумать. И поэтому это явно более высокопоставленное такое дело, и откатываться назад в такой ситуации очень сложно. И мы вот в марте писали о том, что на самом деле стороны ведут переговоры о том, чтобы выйти на некое мировое соглашение, и, в принципе, уже более-менее все готовы. Но оправдательный приговор, вот посмотрим, насколько мы оказались правы, но вот нам источники говорили, мне кажется, это вписывается в логику системы, что оправдательный приговор просто в такой ситуации невозможен. То есть, возможен условный срок, возможен какой-то маленький срок, который будет потом зачтен вот в счет того времени, который все они провели уже под домашним арестом или в СИЗО. Но оправдательного приговора не может быть, потому что вот у Forbes была классная формулировка: придется объяснять Путину, что произошла ошибка, никто не хочет этого делать. То есть настолько уже на высоком уровне зацементировался расклад сил в этом кейсе, что проще как-то просто, наверное, съехать на минималках, а не прямо разворачивать эту систему вспять.
Понятно. Большие деньги, большие интересы, бюрократическая логика процессуальная своя. А первому лицу, раз уж оно давало комментарии по этому поводу, видимо, объяснили на пальцах, вел себя не по-пацански, и тут серьезные люди наши, вот этот заинтересованы, их какой-то америкашка обманул, давайте. Ну, в общем, и далее. Сейчас, в общем, вы предсказали, какими будут последствия, чем все это закончится. Ну, давайте еще раз подчеркнем. Все будет свернуто. Дело будет спущено на тормозах, закончится каким-то мягким приговором. И Калви, ну, он сказал, что как можно быстрее вернется к работе в фонде. Может быть, и в России даже останется.
Ну, это мой прогноз, наверное, и мои ожидания. Я бы очень хотела, чтобы, конечно, все эти люди вышли на свободу, и чтобы это был корпоративный спор, решающийся по корпоративным правилам. Тут, наверное, просто маленький дисклеймер нужно сделать, чтобы лучше понимать процессуальную логику этого, что стороны заключили мировое соглашение, но дело в том, что просто нарушение, которое вот им вменяется, всем этим сотрудникам Беринг-Восток, это растрата, и дело по растрате нельзя прекратить по примирению сторон. То есть в любом случае суд его должен рассматривать. И поэтому формально то, что стороны договорились отозвать все иски, то, что они заключили мировое, то, что это важный момент, Беринг-Восток согласился выплатить всю сумму, это 2,5 миллиарда рублей. Стране Аветисяна это та сумма вывода денег, в которой Калви и его коллег обвиняют страну Аветисяна. Несмотря на все это, чисто формально прекратить уголовное дело все равно уже нельзя. Но поскольку все думают, что ну все-таки какие-то там есть неформальные договоренности, скорее всего, да, оно будет ну, спущено на тормозах с маленьким каким-то сроком, может быть, сразу разными сроками для всех фигурантов, но вряд ли это уже будет там 10 лет, это максимальный срок вот по этой статье.
Спасибо огромное, все предельно ясно, все чертовски интересно. Мы говорили с Анастасией Стогней, корреспондентом издания The Bell. Спасибо и до свидания.
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. И небольшое объявление. В ближайшую с небольшим неделю наш подкаст выходить не будет. Потом мы вернемся и продолжим выпускать эпизоды в привычном режиме. Если соскучитесь, слушайте предыдущие выпуски «Что случилось?», да и других подкастов «Медузы». Их легко найти в мобильном приложении нашего издания, в специальном разделе, а еще на нашем сайте и в агрегаторах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и тому подобное. Ждем ваших писем на почту podcast@meduza.io и в Telegram Meduza loves you. Ну, не только такой позывной в Телеграме. Мы вас действительно любим. До встречи через неделю с небольшим.